Добрый день, дорогие друзья! В эфире Иркутское радио. Я Андрей Кузнецов, ведущий, и программа «Актуальное интервью общества» снова в эфире. А мы сегодня принимаем в гостях в нашей студии блогера, не просто блогера, а путешественника-блогера, или, как это сейчас говорят, travel-блогер, инфлюенсера Байкала. Это мы сейчас разбираться будем, что это за слово. Ольга Карпова. Оль, привет!
Привет-привет! Всем здравствуйте!
Оля, давай вот сразу, что это значит инфлюенсер? Не знаю даже, правильно ли я ударение ставлю. И блогер. Кто это? Что это такое?
Ну, я веду свой блог, который посвящен поездкам на природу и именно нашему Байкалу. Поэтому я говорю, что я инфлюенсер. В наше время очень много инфлюенсеров. Это, допустим, фэшн-инфлюенсеры, которые показывают классную одежду, образы и так далее. Инфлюенсеры, допустим, здорового образа жизни. А я вот инфлюенсер Байкала. Я очень люблю наш край, Байкал. Нам повезло здесь родиться и жить. Поэтому называю себя инфлюенсером, потому что активно рассказываю про места, куда поехать, и даю очень много рекомендаций своим подписчикам.
То есть по-русски это лидер мнений?
Да.
То есть человек, который, делясь своими взглядами, заражает ими других,
да,
ведет,
да,
за собой. Это именно Иркутская область, это Иркутский район. И я помню, твой блог на глаза попался, когда мы искали, куда поехать с ребятишками, вот такой семейный формат, в течение там дня, ну максимум на одну ночь. И что-то каким-то образом откуда-то это вот вывалилось из социальных сетей. И я начал листать и думаю, ого! Мне казалось, что я много знаю мест каких-то интересных, но тут было очень интересно. И еще надо отметить, что вот когда ты сам приезжаешь, обычно про это ничего не снимаешь, и просто вот как-то оно ложится в памяти, если яркие воспоминания, ты еще можешь с кем-то поделиться, а потом забывается. А тут ты все это снимаешь и транслируешь людям, и люди тебе за это очень благодарны. Так?
Ну, так и есть. Я просто считаю, что очень важно делиться. Вот что бы вы ни были, когда вы можете безвозмездно дать это... Ну, мне кажется, это очень круто, и ничего в ответ не ждать. Конечно, мне приходит очень много обратной связи, то есть люди пишут, мы с ребятишками ездили туда, мы были здесь, спасибо вам за рекомендацию, открыли новый маршрут. Мне это душу греет, но по факту я это делаю изначально, потому что я просто это искренне люблю. И я знаю, что есть многие люди, которые живут в Иркутске, и они не были нигде дальше Листвянки. А нужно быть. Нам повезло очень сильно. То есть у нас Байкал прекрасный, очень много там направлений. Помимо Байкала у нас есть Алхинское плато, у нас есть Тункинская долина. То есть у нас природа абсолютно уникальная, которая нам дает огромные возможности. И почему я начала вести блог именно про нашу местность, то есть я всегда ездила по области еще там с самого детства, не знаю, мне кажется, мне было 5 лет, когда родители первый раз повезли нас на Байкал с палаткой. И вот мы каждый год на неделю ездили с палаткой, потом мы ехали на Аршан на 2 дня, и это вот такое было отпускное летнее расписание, и, видимо, оттуда появилась любовь вот к этим автопутешествиям. В взрослом возрасте мы вот уже с мужем начали летать, то есть мы летали в Сочи, в Териберку, я тоже сама искала направление, делала маршруты, но в какой-то момент мы взяли ипотеку, и все наши полеты отменились. Но тут я поняла, что отпуск на этом не закончен, и отдых точно будет, потому что нам есть куда поехать здесь. И это довольно-таки бюджетно, и, мне кажется, доступно практически каждому человеку.
В этом плане, в этом вопросе я полностью согласен. Более того, я разделяю эту позицию, потому что сам родился в районе, то есть в Иркутской области, в городе Саянске. И бабушка моя жила в Алаганске, другая бабушка с дедушкой жили в Заларинском районе. И поэтому мы много перемещались. Там чуть на Байкале. И, в общем, это все время были какие-то поездки в гости, там, ну, семья. Вот эти связи, они устанавливались тогда не столько по телефону, сколько вот воочию. Да, реже гораздо, но зато это было с погружением, с полноценным.
Да, да.
И в моем мировоззрении сложилась картинка вот эта, что нужно перемещаться для того, чтобы видеть хотя бы свой край, свой регион, я уж не говорю про целую страну. И я вот к чему эти вещи говорю, да, что вот для того, чтобы ваши дети были развитыми, их не обязательно возить на песчаные пляжи, ну, к морю, давайте не будем назвать какие-то страны, а можно это делать, вот, разведая территорию окружающую, ближайшую. И еще вот такой момент хочу отметить, что, приехав в Иркутск, я помню, будучи студентом, мне было очень интересно все посмотреть. с любопытством и любознательностью, скорее даже, относился ко всему, а спрашивал местных, где, как, что пройти, проехать. Они говорят, я не знаю. Я не знаю, я местный. Ну и вот такой у нас каламбур, да, такой случился, что я не знаю, я местный. Оказывается, местные-то нигде не были. А потом я удивляюсь просто, не просто даже удивляюсь, а был поражен глубоко, когда узнал, что, допустим, ангарчане или иркутяне ни разу не были на Байкале, даже в Листьянке,
да,
потому,
да, да,
на тот момент. Но сейчас-то уже это вообще стало доступным. То есть тогда казалось, это надо машину, там, какой-то автобус покупать, что-то, вот, ну, что-то там сделать сверхъестественное. То есть целое событие для того, чтобы... Но на самом деле все было просто. Тогда уже рейсы в автобусы были, тогда
электрички,
были электрички.
Да, да.
И люди, которые, вот, скажем так, посмелее, которые готовы открывать для себя мир, они всегда это, имели к этому доступ, возможность перемещаться не только по нашему региону, но и в другие регионы. Потом узнал уже о том, что на электричках люди вообще по всей стране катаются, то есть,
да,
перемещаясь,
да,
от города к городу, не обязательно ночевать, то есть там целый турне устраивать. Я к тому, что доступность, она есть, она всегда была, просто тот, кто хочет, он ищет решение. Тот, кто не хочет, он ищет оправдание. И вот благодаря тебе, в том числе, я осознал еще одну мысль, что надо делиться. Потому, ну, то есть я до этого какие-то сторисы записывал, но они были такие ситуативные. Ну, типа, мы вот там, здесь, сегодня. А стал сейчас раскрывать суть присутствия своего, да, зачем, почему, как можно туда попасть, какие дни работают. И начал рассказывать об этом людям. И очень многие люди тоже начали давать обратную связь. Я не стал блогером, но очень хочется спросить, ну, чтобы стать блогером, мне кажется, на этом надо начать зарабатывать, потому что, ну, ты энергия тебе возвращается, вот это с благодарностью людей, а вроде как будто времени-то тратится на это гораздо больше.
Ну, времени тратится много, и тут больше такие жизненные реалии. Потому что если вести блог стандартно каждый день, то есть я снимаю, допустим, минимум 3 раза в неделю, каждую неделю я еду в поездку, потом я остальные там 3-4 дня на неделю я монтирую. То есть я трачу времени как на работу. И когда... Если вдруг вы захотите стать блогером, здесь работает такая штука, что вы сами берете себя на работу. Нужно быть очень организованным человеком. Мне иногда этого не хватает, потому что никто за вами не будет следить, никто не будет ставить дедлайнов, смотреть, выполнили вы задачу или нет. И тут вы уже зависите от себя, насколько вы эффективны и сможете ли вы на этом зарабатывать. Сейчас, конечно, с социальными сетями их очень много разных. Я в основном веду одну. Ну, это моя большая ошибка. Мне муж всегда говорит, когда ты начнешь дублировать, вот надо начать. И с заработком на рекламе сейчас, конечно, есть определенные особенности. Не в любой соцсети он возможен. Но что могу сказать про себя? У меня блог носит рекомендательный характер, поэтому я очень часто работаю с туристическими базами на Байкале, с организаторами путешествий. Я просто о них рассказываю. И, допустим, обмен по бартеру мне предоставляют проживание, питание и так далее. То есть для меня вот досуговый отпуск местный, он вообще доступен. Я сейчас практически... не езжу куда-то за деньги, то есть мне предоставляют организацию, я за это в обмен снимаю. Но это не заработок. Хотелось бы, конечно, монетизации, но у меня сейчас она минимальная. Вот, спасибо мужу, что мы живем обеспеченно. Вот. А вообще, мне, конечно, хотелось бы к этому прийти, чтобы это было каким-то моим полноценным финансовым подспорьем. Но для этого мне нужно, наверное, начать вести площадку ВКонтакте, начать вести, скорее всего, Яндекс.Дзен. У меня есть видео про Слюдянку. Это неочевидное такое направление путешествия. У меня муж родом со Слюдянки. И я, соответственно, там последние 4 года мы стандартно туда ездим к родителям. И Слюдянка, как и для многих, наверное, для меня была городом, который мы проезжаем мимо, от него вообще ничего не ждешь. То есть мы едем там в Байкальск, на теплые озера, и вот Слюдянку мимо проехали, увидели там этот памятник с обезьяной, и все, это все, что мы знаем о городе. Но так как оттуда Игорь, я очень часто туда ездила и узнала, что там есть классные места, которые стоит посмотреть. И это самое популярное видео в моем блоге. То есть оно набрало больше 200 тысяч просмотров, и набрало оно, потому что это вот действительно место, где никто не был, потому что оно серое, а по факту внутри там столько всего открывается. И я вот поделилась местами, где я люблю там гулять. Это экологическая тропа иду на пик, это уникальный мраморный вокзал, которых, по-моему, два в мире, второй где-то в Италии есть, и шаманский утес. И люди стали это видео распространять, смотреть, и оно мне просто принесло огромное количество подписчиков, наверное, 4000 оттуда где-то пришло, и большое количество просмотров. То есть это такой для меня был буст, я поэтому говорю, что у нас со Слюдянкой взаимная любовь. И к чему я веду про другие соцсети? Кто-то скачал мое видео и выложил его в Одноклассниках. Это соцсеть, которая, по мне, я думаю, что Одноклассники, они до сих пор есть, и оно там еще расфорсилось, и его там где-то еще 100 тысяч человек посмотрели, и мне просто присылает мама мужа: «Оля, это твое?» Я говорю: «Это мое». И то есть контент, когда он полезный людям, когда он рекомендательный, независимо, где ты его выкладываешь. Вот, он работает в любой соцсети, даже в Одноклассниках, как вы поняли.
А сколько подписчиков сейчас у тебя?
У меня сейчас 16 800 человек. Если кто-то отпишется, будет 700.
Хорошо, а это нельзя грамм? Или
это нельзя грамм, да. Я... Поэтому у меня с монетизацией проблемы.
Но есть же еще в Телеграме, по-моему.
Есть в Телеграме, чат, но там совсем канал. Маленький канал, там где-то 600-700 человек, но начались же блокировки Телеграма. И стало трудно тоже его вести. Я в итоге его забросила, потому что непонятно было, останется же Телеграм жить или не останется. И пока что практически не веду. Но в Телеграм, кстати, тоже приходит реклама. Но проблема этой соцсети, что там нету живого трафика. То есть вот в Нельзяграм там вы ведете классно, полезно, люди подписываются. А в Телеграм только со сторонней сети можно вести, то есть там внутреннего трафика нету.
Ну, люди могут какие-нибудь выкладывать сторисы, там вот эти маленькие видеокарапульки такие, вот. Да, и они могут привлекать, подписаться в канал.
Ну да, кстати, я вот про эту
сторону. А как часто ты обращаешься вот к своим подписчикам, да, ну, к зрителям, можно так сказать, люди, которые уже тебя посмотрели, подписались, угу. И ну, некое доверие к тебе имеют, и, наверное, интерес. И вот обращался ли ты к ним, ну, там, давайте поддержим блогера, меня рублем, там, или, может, вот моя ссылочка, пожалуйста, добровольный взнос, кто хочет какие-нибудь...
Никогда не обращалась. Я, наверное, для меня это какая-то граница, которую я, скорее всего, не смогу пройти. То есть я привыкла зарабатывать каким-то своим трудом, что мне должно быть понятно. Я вот это сделала, мне за это денежку дали. Я принесла такую-то эффективность. А вот тема донатов и так далее, я почему-то... Ну,
это
для себя не
сделала.
Могу.
Ну, сделала, донат, но... Донат вот... – это добровольный взнос, да,
ну,
по-русски?
Ну, понятно.
Его вносят, потому что человек признает твою уникальность, твою какую-то вот полезность, и он, по сути-то, платит тебе же не потому, что ты,
ну, понятно,
спросила.
Да.
И ты даже не просишь, ты предлагаешь поддержать, или, допустим, ведешь какой-нибудь другой канал закрытый, где публикуются какие-то другие видео или полезная информация, там, что взять с собой, набор каких. Люди элементарно не понимают, как себя вот собрать. То есть надо научить собрать там рюкзак. Это люди прямо вот не знают, что это такое, как будто бы иногда удивляешься, как просто тебе понятно, и ты так привык жить, но для большинства это вообще непонятная какая-то история. Я уж не говорю там, как ремонт сделать в квартире или на балконе. Иногда люди это умеют, а рюкзак сложить нет.
Да-да. Ну, на самом деле, это сейчас очень популярное направление, такое как клубы в Телеграмах. В Телеграме их очень много, и многие как раз-таки блогеры их продают. То есть участие в моем клубе, там, не знаю, поток, где я вас буду учить тем-то скиллам, подписывайтесь, участие там 1000 рублей в месяц. И, ну, подписку можно продлять. В принципе, для меня это логичное, следующая ступень, но у меня проблема в том, что у меня супер много бесплатного контента. Все, что люди дают платно, обычно, в гайдах про путешествия и так далее, я все это даю вот так. Но мне, с одной стороны, как бы мне абсолютно не жалко, и если говорить про какую-то человеческую миссию, очень круто быть полезным для мира и что-то в него нести. Вот у меня такая миссия — просвещать людей в плане путешествий, и мне еще очень важно, чтобы люди помимо маршрутов впитывали в себя уважительное отношение к природе. То есть, если вы приехали, вы там элементарно не мусорите, да, не жгете костры, если их не нужно там жечь и так далее. И мне часто очень в комментариях под моими видео люди пишут: зачем вы рассказали про это место, там теперь намусорят. Ну, и это обычно нецензурные всякие, да, выражения. И я всегда отвечаю очень просто. Вы знаете, у меня философия такая, начинайте с себя. То есть я считаю, что хороших людей гораздо больше, и воспитанных людей. И если вам важно, чтобы не мусорили, вы приехали, во-первых, за собой убрали, во-вторых, если кто-то там непорядочный намусорил, уберите тоже, учите своих детей, воспитывайте примером. И, ну, поэтому все у нас так будет, и все будет здорово.
Полностью согласен и поддерживаю, и, собственно, так и делаю. Но вопрос-то в другом, что, а если бы не рассказала, так ты бы сам, да, не узнал. Ну, это что пишут там, какие-то местные или...
Местные, ну, это, конечно, небольшой процент, но обычно видео так залетает, так говорят, да? Если видео залетает, ну, там набирает, допустим, 50-60 тысяч человек, естественно, среди этих 60 тысяч будет там, допустим, 10 человек, которые станут возмущаться. Я реагирую на это там абсолютно обычно спокойно и пишу, что, ну, ребята...
Я вам благодарна. Да. Надо написать, потому что комментарий позволяет еще и увидеть другой.
И по себе людей не судят, поэтому у нас столько прекрасных открытий не состоялось бы, если бы люди не делились.
Конечно.
То есть мы бы вообще этого мира не знали. И почему кто-то считает, что если он ездит, там, не знаю, в Нижний Кочергат, то теперь другие люди не должны знать об этом месте. Почему? Точно так же развивался туризм на Байкале, потому что мы его открываем, открываем, открываем. А как уже дальше будет, это зависит от того, насколько мы благодарны месту. Вот, поэтому я делюсь безвозмездно, но, наверное, нужно подумать действительно о каком-то клубе, альтернативе. Мне часто люди пишут, Оля, можно ли с тобой? И там 90% людей хотят просто присоединиться к компании на безвозмездной основе. Я практически всегда отказываю, потому что у меня есть, ну, как бы своя компания, комфортное окружение, в котором я путешествую. Плюс я снимаю, это не всегда, так скажем, твоим компаньонам удобно. И, ну, незнакомый человек, это все-таки незнакомый человек. А у людей в сети немного стирается вот эта граница, и они-то меня каждый день смотрят. А я их не знаю, а я для них уже такая своя девчонка, которой можно говорить, Оль, привет, давай с тобой вместе куда-то сгоняем. А я о вас не знаю ничего вообще, я поэтому говорю, что нет. Но у меня вот следующая логичная цепочка, это стать организатором поездок.
Ну, либо организовать организаторов,
да.
Ну, то есть свои туры запускать, но с кем-то.
В нашем регионе, в принципе, много уже, да, там организаторов туров, и вот я думаю, что я пойду в ту стезю, но я хочу предварительно отучиться на гида, потому что я такой человек, отличник, я не могу себе просто позволить и сказать, ребята, поехали на Байкал, я очень много знаю мест, и на меня подписано много гидов, оказывается, они иногда мне пишут, и я могу по тем же местам людей провести и все им про это рассказать, но у меня вот какая-то внутренняя граница, что я не специалист.
Это вот как раз, если встать в позицию тех, кто не был там на Байкале, условно, и это же возможность, новые возможности, которые можно и нужно открывать, и делясь много чем безвозмездно, ничего страшного в этом нет, если ты скажешь, ребят, если вам понравилось, если вы хотите быть благодарными, а есть такие люди 100%, просто кошелек, вот еще что-то.
Андрей, я об этом подумаю.
Да, это надо делать прямо сейчас, потому что вот я тогда подсмотрел, и какую-то я мог бы, ну, кто-то это может там, не знаю, оценить там 30 там, тысяч, кто-то в 3, кто-то в 300 рублей, но когда в общей массе, вот если бы 16 тысяч подписчиков каждый месяц отправлять всего лишь по 100 рублей, уже же неплохо, да?
У меня вот есть момент, в котором я обращаюсь прямо к подписчикам, но обращаюсь я не по поводу себя. У меня есть очень прекрасная подписчица Оксана, которая всегда меня смотрит, лайкает. И у нее сын Глеб, у него детский церебральный паралич. Угу. И они, ну, находятся в постоянной, так скажем, как терапия, не терапия, это, наверное, ну, она старается своего ребенка восстановить, поставить на ноги. Вот. И я считаю, что матери таких детей, это, наверное, самые сильные люди с огромным сердцем, потому что это большой труд. И вот это то, к чему я вообще могу постоянно людям говорить, что поддержите, помогите, и я периодически вот чекаю эти сборы, выкладываю, говорю, кто чем может, там, репост, 100 рублей, неважно, помогите, напишите, и вот это вот тоже классная миссия, потому что раз уж мне повезло вещать на такую аудиторию, то я считаю важным, чтобы вещать еще и с такими темами помогать. Требуется ребенку постоянное лечение, то есть постоянная поддержка. У меня просто был двоюродный брат, его, к сожалению, уже нет, но он прожил классную жизнь. до 36 лет. И родители его, у него такой же был диагноз, но родители в детстве смогли его полностью восстановить, поставить на ноги, то есть он стал прям полноценно жить. Он закончил простую школу, он закончил училище. Но, конечно, в то время было проще, потому что где-то учителя могли дать поблажку, где-то помочь. И, конечно, не без помощи друзей, но он закончил. Потом он работал. И по нему, когда вот, ну, не знаешь, вообще, наверное, нельзя было сказать, что у человека был какой-то диагноз. И я вот по своим родственникам, я знаю, чего это стоит. И при этом эти дети, они абсолютно удивительные, потому что мой брат был для меня самым близким и лучшим другом. И поэтому меня эта тема всегда, конечно, она трогает, и мне вот хочется, чтобы люди не отворачивались, а общество помогало. И в том числе как бы какие-то поездки, путешествия для этих детей, это же тоже новое впечатление. И это классно, когда есть места оборудованные, допустим, как в Слюдянке. Там хорошая, качественная тропа, там есть лавочки, где можно отдохнуть, там есть источники, то есть туда можно приехать в том числе с человеком с ограниченными возможностями и прогуляться. А это воздух, это природа, и мне кажется, это очень здорово.
У нас есть несколько в Иркутске сообществ, клуб родителей с детьми, вот, имеющими ограничения в подвижности, ну, с различными диагнозами. И мы тоже участвуем, наша команда, Институт развития общества, мы помогаем где-то в каких-то моментах. Но это не на постоянной основе, это такие, скорее, акции эпизодические. Ну, и, по крайней мере, они всегда могут об этом рассказать у нас на радио, например, или могут обратиться за поддержкой какого-то другого рода, когда это необходимо. Ну, и вот мы так друг друга знаем и обращаемся. То есть это не постоянная программа, но эпизодически мы помогаем. И вот тут у тебя такой мотив, потому что у тебя это вот в семье внутри,
ну, да,
и ты это история. Видела, да, из своего опыта. Вот. А для большинства людей ведь это кажется, ну, чем-то совершенно ненормальным, ну, скажем,
да,
так,
другим,
неприемлемым, так или даже, да, или зачем туда вообще энергию свою, сейчас говорят, вот свою энергию куда направляешь, туда она уходит. Многие считают, что вот если я туда направлю, будет у меня только хуже. Есть такое мнение.
Серьезно?
Да, мы тут организовали благотворительный концерт для поддержки фонда людей с паллиативным статусом. То есть есть фонд «Близко к сердцу», он поддерживает людей с паллиативным статусом. Ну, то есть это, что называется, в умиральную ямку, да, уже все, человек не восстановится уже точно. И вот этот фонд помогает даже не столько, наверное, самому этому человеку, хотя да, больше материальной базы, там пеленки различные, такие необходимые вещи, а больше помогает тем людям, которые вокруг, потому что те вообще не готовы, у них там стресс, у них, ну, они проживают абсолютно какие-то вещи, которые могут их либо сломать, либо вот и фонд поддерживает этих людей, помогая им там через, в том числе, мозаику собирая, есть вот дом с мезонином, в котором собираются люди на мастер-классы, где отвлекаются от вот этой рутины, повседневности, вот этого ухода, да, за больным. И мы собирали на благотворительный, то есть какая-то цепочка, то есть благотворительный концерт ансамбля, сам по себе, который там именитый и все такое, интересный, уникальный, и этот концерт вроде как билет пойдет в фонд поддержку, то есть через третье колено, и тем не менее люди, понимая, ну, как бы до глубины докапываясь, выясняют, говорят, нет, я не хочу туда вот вкладываться.
Это странно. Ну, то есть
и причем это такие люди, ну,
мое восприятие такое, что когда вы что-то отдаете и тем более помогаете других людям, это про доброту. А как
это про
может
тебя,
быть
это не про
плохо
них.
Вкладываться, да, в какое-то доброе дело? Это же хорошо, если вы боитесь куда-то, ну, направить свою энергию, но вы же отдаете. Мне кажется, это уже в самом старом писании сказано, что да воздастся вам. Вот, поэтому надо отдавать и надо делиться.
Тут люди приводят пример, там я к тому, что есть аргументы, которые как будто бы вроде логичны, имеют свое какое-то оправдание. Они говорят, что вот я бы алкоголику дал бы, да, он бы купил алкоголь, только бы хуже сделал. Я говорю, ну мы здесь совершенно другую картинку уже ведь имеем, да, и надо различать эти вещи. Но, тем не менее, вот такое бытует мнение. С каждым спорить
Да, конечно,
нет желания абсолютно. Доказывать чего-то, просто объясняешь, что, почему мы это делаем, то есть свой мотив, и делишься, если это люди сходятся, то да. Но это вот как с местом, которое ты показываешь,
да,
в блоге,
да, да.
Одни говорят, что
одни
зачем
говорят,
ты...
Оля, спасибо, что поделилась, да, другие говорят, Оля, зачем ты это делаешь?
Сколько людей, столько и мнений.
Да.
Почему я поднимаю все время тему, ну, вот, дохода, потому что, как мне видится и кажется, если ты будешь получать некое такое возмездное такую благодарность, да, которая ощутимая для тебя будет, ты будешь делать это больше, качественнее, чаще ездить в поездки.
Ну, так и есть, потому что у меня периодически происходят какие-то выгорания. Я когда делаю, потом я устала, а помимо, ну, там, количества подписчиков и кого-то, какого-то камбэка благодарности, у меня ничего нет. Вот, и я понимаю, что так, надо как-то что-то в этом менять, и то есть я могу там пропасть из блога на 2 месяца, потому что мне надо восстановиться, мне надо понять вообще, по какому вектору я дальше иду, что я делаю, вот, поэтому да, мне, ну, эту сторону однозначно стоит прорабатывать. Со мной вот недавно связались ребята из иркутского правительства, я не знаю, как правильно написать, то есть есть Министерство образования, у него есть какое-то кадровое отделение по молодежи, вот, и их директор мне написала, что у них есть задача развития внутреннего туризма в регионе, и есть студенческие отряды. Как это все там связано?
Я понимаю,
не очень ЦСУ, понимаю, да.
Да, центр содействия.
Вот, и есть организация «Больше, чем путешествия», которая с уровня федерального спускает задания на регионы, которые они должны реализовывать.
Так.
Вот, и они со мной связались, говорят, хотим дружить. Понятно, что в нельзя грамм официального никакого сотрудничества быть не может, но мы будем рады, если ты будешь освещать наши проекты. Я говорю, давайте посмотрим, скидывайте, что у вас есть. И они мне отправили программы, а там такие программы классные. То есть там происходит конкурс, в который может энное количество людей подать заявки, и если люди выигрывают, им оплачивают путешествие на Чукотку, например, для всей семьи. Я так, ребят, да вы классные, я сама буду участвовать в наших конкурсах. Вот, ну, нам нужно освещение. Я говорю, без проблем. Они говорят, ну, как мы будем взаимодействовать? Они тоже сразу понимают штуку, что в монетизации они мне никак не поспособствуют. Они говорят, благодарственные письма, грамоты и так далее. Я говорю, супер. Они говорят, но если ты начнешь вести соцсети, которые у нас разрешены, одобрены, мы всяко-разно будем тебя поддерживать. То есть у нас там вот 7000 аудиторий студентов. Начни вести ВКонтакте, мы везде будем тебя пиарить, рассказывать, давать тебе подписчиков. Будешь гидом, будем делегации к тебе отправлять. Я говорю, хорошо, классное знакомство, будете моей мотивацией начать вести его ВКонтакте. И вот мне сегодня как раз надо посмотреть их анонсы ближайшие на май, и хочу у себя в блоге что-то разместить. И в этом, опять же, вижу классную миссию, что я, допустим, не знала, что у нас есть такая прекрасная организация, которая делает доступными путешествия по России. То есть там с семьей, по-моему, сейчас какой-то конкурс будет, можно выиграть, поехать в Мордовию на какой-то фестиваль.
Ну, а мы в качестве поддержки, опять же, тебя вот в этом проекте готовы осуществлять информационную поддержку, будем освещать это как минимум у нас на радио и как максимум транслировать в другие каналы коммуникации. Они у нас тоже есть, там Телеграм, ВКонтакте и большое есть вот сообщество как раз людей неравнодушных, которым интересно, они всегда это видят и репостят. Поэтому я уверен, что мы запустим такую волну, мы с тобой.
Супер, классно, да. Я, потому что я очень хочу на Чукотку. Мне интересно, вот, народность у нас такая, страна богатая в этом плане. И, конечно, посмотреть быт. У нас регион классный, потому что у нас разные национальности, и мы и так можем касаться разные, да. Но съездить на Чукотку, мне кажется, это что-то из детства такое, неизведанный какой-то далекий край.
Согласен, да.
Вот, это безумно интересно. Ну и плюс там, конечно, можно посмотреть китов, что, мне кажется, сейчас является мечтой там огромного количества людей.
Опять же, благодаря блогерам.
Да, да.
Даже вот Байкал, зимний Байкал, который у нас вообще не имел сезонности, не имел потока туристов никакого, он благодаря в основном там западным московским блогерам стал популярным, потому что они выставили вот с этим льдом фотографии, потом уже себя на льду, уже в коньках, уже в, там, в каких-то платьях, в пачках, там чем только не выставляли, и понеслось. Я тоже так хочу.
Да, да.
И вот теперь у нас вообще есть, благодаря, в том числе благодаря этому, зимний Байкал как сезон туристический.
Как сезон, да. То есть это так развивалось. Я первый раз поехала на зимний Байкал. мне кажется, больше 10 лет назад. И там вот была эта переправа, которой пользовались в основном рыбаки. Вот мой папа рыбачит, насколько я помню, он зимой уезжал на Байкал на неделю. Они там ехали с мужиками, неделю рыбачили. И тогда по рыбалке были, наверное, времена более простые, не было ограничений. И он привозил там 2 фляги омуля. Вот, золотое было время. И мы, когда первый раз поехали, я помню, что мне папа говорит: так, на лед выезжаешь, ремни отстегиваешь, окна открываешь, едешь там пусть. Он меня там снарядил, рассказал, как себя вести на льду. И мы тогда приехали, и из туристов тогда были только мы и китайские туристы. Пара буханок, да, это уже вот, ну, 10 лет назад было. Угу. Что сейчас происходит, да, на Байкале, как эта структура прыгнула вверх. И то же самое с различными местами. То есть я вот начала путешествовать по региону, как у меня появились, наверное, права. Это мне было 19 лет, и своя машина, мне кажется, 21 год, наверное, я ее купила. И вот я стала ездить постоянно, и тогда я съездила первый раз в деревню Шаманка. Это сейчас супер популярное место, мне кажется, в выходные там негде поставить машину, потому что туда едет огромное количество людей. Когда я первый раз приехала в Шаманку, там не было никого и ничего.
Помню, да,
и
такое.
Увидела я ее ВКонтакте в посте. Точно так же я туда съездила, выложила пост. Потом увидел какой-то фотограф, тоже съездил, выложил пост, и в итоге это, ну, превратилось в огромный поток, и, естественно, в деревне появились кафешки, появились торговые ряды, где местные продают свои пирожки, бабулечки приходят, и от этого всем хорошо. Ну, естественно, есть люди, которые говорят: теперь у нас в Шаманке мусорят, но...
Вот тут хочется вот эту связку. Есть общество, в нем есть определенные сообщества и вот лидеры мнений, которые, скажем так, направляют куда-то. Есть бизнес, который вот встраивается, ну, или предприниматели, да, да, которые встраиваются в эту историю. Есть, ну, там, представители власти, давай их так назовем, потому что это разношерстные структуры, которые разрознены, и они никак не могут вот там консолидироваться. Увидели поток, обуздайте его, направьте его, организуйте его. Это в их интересах создать и дополнительные рабочие места, соответственно, доход местному населению, в первую очередь, да, ну, предприимчиво, понятно, приедут из города, и тем не менее. Потом создайте, ну, зоны для, отдыха. Скажем, отдыха и, соответственно, мусорную какую-то инфраструктуру по сбору, утилизации мусора. Пишите программы, вас, ну, я знаю точно, что там поддержка на всех уровнях в разных абсолютно направлениях есть. Вот даже вот взять конкурс, да, о котором ты выше рассказывал ранее. И вот, но нет, как правило, вот человека, который все это свяжет. И если хорошо, вот если на местах есть вот такие люди, которые мыслят масштабно, смотрят на это, ну, как со стороны, да, как не изнутри, как проблему еще, а со стороны, как на возможность. И это редкость вообще, большая редкость. И это не только и не столько претензия к власти, сколько вот, наверное, такое отсутствие структурного управления по факту. Вот. И тогда включается бесструктурное. А оно во что гораздо, там, в меру своих ценностей, в меру, скажем так, каких-то возможностей, опять же, мировоззренческой позиции, да, здесь можно помусорить, а здесь можно не увезти там за собой и так далее. Даже предприниматели, я имею в виду, которые вот там кафешку организовали, там продажу пирожков, а мусор весь оставили. Потому что вот зачем я буду,
ну,
это делать, пусть
кто-то
другой. У нас есть
проблема логистики и такая вопрос со сложной логистикой. В Шаманке, кстати, я слышала, что, по-моему, появился там то ли грант есть, то ли какой-то проект, что там будут разрабатывать тропы и будут оккультуривать пространство, потому что там же есть еще вот этот трек на гору 33 Богатыря, он очень популярный.
Тропа-то есть, уже есть.
Да, тропа есть, но вот, насколько слышала, что будут делать.
Ну, это логично, потому что это популярно становится.
Да, такой вопрос, что, допустим, Шаманка, она же отделена водой, там ходит паром, но паром, насколько я знаю, это собственность, там есть лесозаготовка, это их паром, и на нем не ездят там простые машины, мне кажется, местные, наверное, как-то договариваются, и вот. Но вопрос, опять же, мусор-то надо вывозить, то есть его надо пешим вывозить, либо там с паромом договариваться и так далее, и вот... Тут, получается, все ложится на плечи людей, которые просто должны быть совестливыми и за собой увозить, потому что никаких урн в местах отдыха, ничего там нету. Вот. Но вопрос в том, что, может быть, это пока что хорошо, что нет, потому что там нету организованного вывоза, и если будут урны, они будут переполняться, будет все это оттуда лететь на берега, коровы будут растаскивать. То есть это проблема, кстати, в том числе нашего Ольхона. У нас появляется там инфраструктура, появились в точках там, допустим, маршрут есть Южный Ольхон, Северный Ольхон, и в самых популярных точках появились общественные туалеты, появились мусорные баки, но не все это вовремя обслуживается, а часто не обслуживается вообще.
Даже на Ольхоне.
И, да, и в этом как бы большая проблема, потому что, когда вы приезжаете на остров на паромной переправе, там, простите, но к туалету подойти невозможно, потому что, ну, не делается ничего там вовремя, а Ольхон это, наверное, такая самая популярная точка у нас на Байкале, куда едут туристы. Вот хотелось бы, чтобы у нас вот эти структуры как-то наладились, научились, но, наверное, все это требует просто времени.
На самом деле это требует множество ресурсов, не только времени, это один из ресурсов. И самое главное, это вот как раз людей предприимчивых, то есть предпринимателей во власти, как бы это странно ни звучало. Я сейчас не про коррупционеров говорю, а которые по-легкому быстренько где-нибудь заработать, схемку какую-нибудь реализовать. А именно предприниматели, людей, которые, ну, во-первых, с ценностями, с базовыми, сильными, мощными и глубокими. И, во-вторых, с видением, как можно сделать из этого пользу всем. То есть такое вот по принципу взаимовыгодного сотрудничества, да, или как наши западные коллеги говорят, вин-вин.
Да-да-да.
То есть, когда полезно всем, но только тут не две, а как минимум три стороны, да, общество, власть и бизнес. И как минимум три. А еще есть там туристический поток, отдельно его от общества можно отделить, то есть приезжие туристы, местные туристы, это разные. Вот, кстати, на Ольхоне в зимний период в свое время появился уже 7 лет назад фестиваль Ольхон Айс Фест.
Да,
вот
да.
Семен Майор его придумал, да, можно сказать, основал и проводит тут уже 7 лет. И это же ведь тоже, ну, как? Оно такое мероприятие, образующее зимний сезон, на которое приезжает очень много местных людей на Ольхон, которые могли даже раньше не ездить, и им просто сказать, что вот интересный фестиваль. Они говорят, да что там не видел, да еще зимой, там и так холодно, еще зимой. И вот когда приезжают, я говорю, ого! То есть это уже немножко другая стезя, это уже искусство, это уже есть желание приехать посмотреть снова, потому что лед растаял, лед опять намерз, и он совершенно другой, и мастера сделали совершенно другие работы, и хочется возвращаться снова и снова. Ну, как, например, в кинотеатр или там в музей с разными экспозициями. И ты уже видишь другую картинку, соответственно, ты понимаешь, что ты снова вернешься. И мы, как, ну, организаторы, тоже понимаем, что вернемся снова. А инфраструктура-то не готова.
Да, да.
Инфраструктура как была, ну, на том же уровне, там, грубо говоря, 7 лет назад, так она и осталась. Это и про дороги, и про все. Но опять же, кладут асфальт.
Да, 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 да.
И одни, вот как у тебя в блоге, кричат: здорово, асфальт, да, там говорят, теперь не будет пыли, а другие кричат: все, капец всему, и зачем сейчас будет только грязь. Это про что? Это про отсутствие субъектности и объектности, отсутствие хозяина на месте, который бы вот взялся и сделал. И что, если касается людей, это вот какая-то лень, прокрастинация, это страхи, зажимы внутренние. И возвращаясь к теме дохода твоего, который ты так как бы вытесняешь, выталкиваешь, делай. У тебя все есть для того, чтобы, будучи полезной нам, твоим подписчикам, зрителям, пользователям контента твоего, да, тобой собранной информации, вот где-то что-то увидеть. Потому что еще эта подача простая, непринужденная. Потому что есть у нас ребята, вот пишут справочники туристические, но это другим языком написано. Это такая, это надо читать, это лениво. Ну, а да, тут да. Открыл, посмотрел видео трехминутно, вдохновился, собрался, поехал.
Да, мне многие тоже говорят, вот как ты там находишь. Для меня это очень простой процесс. Видимо, я просто к этому привыкла. У нас, во-первых, очень классный сайт Прибайкальского национального парка. У них есть там все маршруты, у них есть гайд, который не гайд, а как путеводитель, который можно скачать. И там абсолютно очень много всего прописано. Нагрузка, километры, как проехать, куда пойти. Там даже прописаны животные, которых вы можете встретить. У нас это часто, конечно, медведь, но да ладно. И есть у Тункинской долины точно так же сайт. И еще мой самый любимый источник – это Дубль ГИС. Мне кажется, ребята за последние, наверное, 2 года шагнули в космос. Там все туристические маршруты есть. И мало того, что не нужно забивать, вы можете просто вот так вот карту полистать вокруг Байкала, и вы найдете там тропы. Они очень все хорошо обозначены. Всегда есть описание подробное маршрута, всегда есть километраж. Есть какие-то особенности, там подъем в горы, они обычно тоже все это пишут. Можно искать по названию. Ну вот мы последний раз ходили, туристический маршрут, темная пать, старая Ангасолка. Я была там 7 лет назад последний раз, и за это время парк там хорошо поработал. Там появились информационные стенды, там появились на спуске столбики с канатиками, за которые можно подержаться. Появились деревянные настилы через речку, то есть вы уже там не по бревну проходите, а по хорошему настилу. И я как-то привыкла к этому процессу, это, наверное, меня очень сильно увлекает, потому что я люблю искать новое. У меня вот был кризис, наверное, 2 месяца назад, я говорю мужу, все. Места закончились. Я съездила везде, где можно за один день. Мне больше некуда ехать, мест нет. Он так на меня посмотрел, говорит, ты что не понимаешь, в том-то и сок, что ты должна искать, новое находить, смотреть, что-то вещать. Я так села, думаю, ну что, серьезно, я не найду. Я села и за 2 часа прописала себе поездки до конца июня. Мест у нас вот так вот много. И... помимо этого, это очень нормально ездить и по одним и тем же местам. Я, допустим, очень люблю Шаманку, была там 200 раз, и еще туда поеду. Вот. И, в принципе, вот этот процесс найти маршрут, его прочекать, забить, мне очень нравится, и он для меня простой. И у многих, кто ведет, допустим, тоже travel-блоги в Instagram про наш регион, многие говорят так, что я вот проделал такой-то пласт работы, почему я бесплатно эту информацию людям должен дать? Я вот рассказываю про места, но если вам нужны подробности, покупайте у меня гайд-гид. Я как-то... изначально у меня был другой взгляд. Когда еще Нельзяграм не был Нельзяграмом, у меня была такая стратегия. Я даю полезную информацию, классный контент, из-за того, что этот контент очень хорошо разлетается из своей параллельности, я очень быстро привлекаю к себе аудиторию. У меня был рост там моментальный, в течение года я очень хорошо вырастила свой блог, обычно таких результатов не бывает. И моя стратегия была в том, что я приобретаю благодарную аудиторию, которая одаривает меня вниманием, и могу зарабатывать на рекламе. Так как у меня аудитория быстро растет, сотрудничества много, я это все монетизирую. Но в какой-то момент у меня так работало, а потом это закончилось, и я вот не перестроилась на другую систему, потому что мне просто, ну, я, во-первых, привыкла, во-вторых, мне нравится, меня это не напрягает, и мне, ну, что самое главное, не жалко это отдавать, для меня это какой-то такой обмен, но вот надо к тебе, наверное, прислушаться и выстроить новую систему. Это же всегда довольно тяжело, когда ты привык, жил в этом, и потом переделать и на другую сторону переступить, вот как-то, да, надо научиться.
Возможно, тебе это не нужно, у тебя есть золотой муж, да, пользуясь случаем, привет ему и благодарность, потому что он, смотри, тебя вдохновляет, поддерживает, напитывает, там, в том числе финансово поддерживает в этих вопросах и напитывает финансово. И еще и когда в трудную так минуту, да, когда ты пытаешься повесить нос, он его снова забирает, поднимает. Да, поэтому мужу привет, как звать?
Игорь,
благодарим тебя за то, что благодаря тебе практически есть у нас Ольга и есть у нас такие возможности видеть и открывать для себя новые места в нашем районе, регионе, в Иркутской
области. Тут другой вопрос. Это понятно, что золотое все помогает, но, допустим, забор мы в этом году не поставим, вот, потому что все ложится на его плечи, и забор оказывается, вы знаете, что это очень дорогая штука.
Знаю, не понаслышке. Вот еще пользуясь случаем, да, хочу отметить, что компания 2GIS, она много делает в этом плане и во многом вдохновляется, наоборот, как раз вот блогерами, да, и лидерами мнений. Да. У нас был здесь в гостях Михаил, замдиректора по всей вот этой вот части филиала в Иркутске, и он все это нам рассказывал, показывал, мы на эту тему дискутировали. Обязательно приложу ссылочку на наше интервью и вас познакомлю. Они, 2GIS еще компания, поддерживает какие-то вот такие штуки, начинания, делают интеграции, которые тоже могут быть монетизированы. Поэтому надо больше общаться, знакомиться и взаимодействовать на пользу обществу.
Да, мне это очень помогает. И вот про взаимодействие ко мне через блог летом мне написал Алексей. Алексей живет сейчас в Иланцах, является депутатом, по-моему, Хужирского района и работает учителем географии. Очень классный мужчина, родом он с Ангуриона. Ангурион – это самое северное селение Ольхонского района. И он также нашел меня через Нельзяграм и написал: «Ольга, здравствуйте, я вот такой-то занимаюсь такой общественной деятельностью. И вы знаете, я родом с этой деревни, а деревня глохнет. Там взаимосвязи практически никакой нет, очень плохая дорога, нет работы у людей, но места безумно красивые». И он говорит, что у меня есть такая мотивация, я хочу развивать туризм в Ангурионе. Мне нужна помощь, мне нужно освещение. И в Ангурионе есть еще один человек, забыла, как зовут, он русский немец, очень интересный мужчина, он живет на берегу, у него там юрты, и он переехал много лет назад и вот строит там всю свою жизнь. И он его поддержал, и говорит, мы вместе будем делать туризм в Ангурионе. Он говорит, давайте мы съездим, я сделал экскурсию, там, по-моему, трехдневная экскурсия с выездом с Иркутска, потом вот трансфер до Ангуриона, там отдых, поездка на мыс Рытый, считается проклятым мыс, одно из самых таких загадочных мест на Байкале. Мы с ним все это обсудили ту рыбу. Конечно, поехали, но у меня была возможность на 2 дня, потому что вот с Игорем мы хотели, он работает 5-дневку. Мы поехали, познакомились с Алексеем, потрясающей души человек, который просто из-за того, что вот он любит свою родину, любит свой край, хочет помогать развивать, соответственно, там нас местные катали на лодках, для них дополнительный заработок, мы жили в юртах, дополнительный заработок, плюс на Буханке нас туда привезли, увезли, и там много перспектив у места, и природа безумно красивая. Мы были всего 2 дня, но я бы вернулась туда на месяц.
Видимо, нам нужно делать какую-то рубрику здесь на радио и транслировать это вовне, через, в том числе, наши каналы. Подумай об этом, чтобы стать частью, ну, если не сразу так вот команды, то хотя бы как-то на удаленной такой основе рассказывать о каких-то местах. То есть один выпуск, одна локация, да, одно место, в котором мы подробно об этом рассказываем. Вот. На затравочку. На этом сегодня, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу, и я хочу напомнить нашим радиослушателям, подписчикам нашего канала в Телеграме, в группы сообщества ВКонтакте, пока так, что у нас в гостях в студии сегодня путешественник, инфлюенсер, ну то есть лидер мнений, блогер Ольга Карпова. Оль, спасибо тебе за интересную беседу.
Андрей, спасибо за интервью, желаю всем всего доброго.
До встречи.